Свободанews.ру вы всегда можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И о погоде. Вклад погожего антициклона ограничивается центральными областями и Северным Кавказом. Да и то здесь чувствуется дыхание осени, так как местами могут собраться кратковременные дожди. Слишком близки атмосферные фронты. В столице днем кратковременный дождь с максимальной температурой 19-21 тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также кратковременный дождь. Температура днем 18-20 градусов.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Министерство юстиции Белоруссии будет бороться с терроризмом новым законом. Худоба манекенщиц больше не достоинство. В Мадриде на подиум не пустили целый ряд моделей. Учитель террориста. Годовщине трагедии 11 сентября.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире Свободы» и истории Запада и Востока. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний? Репортаж на эту тему вы услышите где-то через полчаса, и вот у нас есть пару сообщений. Короткое сообщение от слушателя Михаила. Отрицательно отношусь. Одним из механизмов решения этой проблемы является обязательная выборность всех публичных государственных лиц на ограниченное число сроков, не более двух, пишет наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Наша власть боится за свои уголовные дела, поэтому и тянет во власть своих отпрысков, считает наш слушатель Владимир Родионов из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Министерство юстиции Белоруссии разработало проект закона, в соответствии с которым вносится дополнение в ряд законодательных документов. Делается это, как заявляют в ведомстве, в целях обеспечения безопасности граждан, общества и государства и борьбы с актами терроризма, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Существенные изменения вносятся в закон о печати и других средствах массовой информации. В частности, закон дополняется положением о том, что не допускается использование СМИ для распространения информации, служащей оправданию терроризма. Как считают издатели негосударственных газет, основная цель нового закона, вероятнее всего, еще больше ограничить возможности для политической деятельности оппонентов режима. А вот сторонники власти считают, что разнузданность оппозиционных изданий, как и терроризм, не имеет границ. Главный редактор газеты администрации президента «Советская Белоруссия» Павел Якубович говорит, что после опубликования в оппозиционных СМИ сообщения о его мифическом заграничном счете и заработанных на службе у государства миллионах, лично у него возникли многочисленные проблемы. Поэтому внесение соответствующих поправок в закон необходимо.
Мне входит вот это вот угрожающее письмо, я тут бегу в КГБ, значит, там снайперы, там поиски, куклы кладем, там людей каких-то задерживают. Ну, не шуточно все это. Разве вообще у кого-нибудь, у цивилизованного человека поднимется, вообще говоря, хоть одна бровь, чтобы, так сказать, возмутиться и сделать какой-то, так сказать, изобразить какую-то большую обиду, а тем более вообще эту обиду, так сказать, почувствовать?
В Уголовный кодекс Белоруссии вводится статья, в соответствии с которой устанавливается уголовная ответственность за создание организации, деятельность которой направлена на совершение актов терроризма или которая признает возможность использования своей деятельности террора. Представители оппозиционных изданий напоминают, что понятие «терроризм» в понимании белорусских властей может иметь совершенно другой смысл. Накануне президентских выборов глава Комитета госбезопасности Степан Сухаренко заранее назвал террористами всех граждан, которые придут в день голосования 19 марта на Октябрьскую площадь Минска. С тех пор издатели ищут новые способы донести информацию до потребителя. На днях появился первый виртуальный номер интернет-газеты «Ежедневник», которую, подписавшись, можно получать по электронной почте, говорит редактор издания Сергей Сацук.
Мы считаем, что сейчас вот развитие технологий зашло так далеко, что нет необходимости платить за типографию огромные деньги, платить за распространение огромные деньги, поскольку распространение сейчас стоит столько же, как и все остальное производство газеты. Достаточно выслать файл человеку, если он захочет, он его распечатает, либо прочитает на компьютере, как ему удобно.
По инициативе Министерства юстиции Уголовный кодекс Белоруссии дополняется положением, в соответствии с которым лица, совершившие акты терроризма, будут привлекаться к уголовной ответственности, независимо от того, когда и где они будут обнаружены. По мнению разработчиков, закон позволит еще больше защитить права и свободы белорусских граждан, повысить безопасность государства. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Газету «Коммерсант» открывает сегодня материал о том, что вчера поздним вечером в Москве было совершено покушение на первого заместителя председателя правления Центрального банка России Андрея Козлова. После футбольного матча, в котором участвовал банкир, его расстреляли вместе с водителем-телохранителем. Господин Козлов, получивший ранение в голову, находится в коме. Время новостей также пишет об этом преступлении в своем главном материале. По предварительным данным, нападение на господина Козлова произошло около 21:30 на спортбазе «Спартак». По словам коллег, Козлов принимал там участие в корпоративном футбольном матче, который сотрудники Центрального и коммерческих банков устраивают там каждую среду. О покушении на Андрея Козлова сообщают на первой полосе и «Ведомости». Издание также пишет сегодня о том, что делом трех китов, которое президент Путин считает примером борьбы с коррупцией, объясняют теперь все громкие отставки. Вчера Генпрокуратура сообщила, что к контрабандным поставкам мебели имели отношение 19 высокопоставленных чиновников, в том числе два генерала ФСБ. Эксперты же считают происходящее отражением борьбы в силовых структурах. Теме трех китов посвящены сегодня и одни из центральных материалов времени новостей «Коммерсанта». В свежем номере «Новой газеты», вышедшем сегодня, также пишут о двух громких отставках в ФСБ. Центральный аппарат Лубянки лишился двух генералов. По данным СМИ и сообщениям источников «Новой газеты», в отставку отправлены начальник службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-полковник Сергей Шишин и начальник управления собственной безопасности генерал-лейтенант Александр Купряшкин. Правда, они фигурируют в других делах, не в скандальном деле трех китов. Вернемся к времени новостей. Газета пишет сегодня о вчерашней перестрелке между ингушскими и чеченскими милиционерами. 7 человек погибли и 15 были ранены вчера днем на границе Чечни и Ингушетии в результате ожесточенной перестрелки, произошедшей между милиционерами этих республик. В том, что стало причиной столь ожесточенного столкновения, весь вчерашний день пытались разобраться высокопоставленные сотрудники спецслужб. Подробности и возможные версии, из-за которых возникла перестрелка, в сегодняшних газетах, помимо времени новостей, об этом пишет газета «Газета», «Российская газета» и «Коммерсант». И еще к теме Чечни. Независимая газета сообщает сегодня, что Чечня притормозит возвращение смертной казни. Мораторий может быть отменен только в 2010 году. Российские суды получали право применять это наказание только после того, как по всей стране начал бы работу Институт присяжных заседателей. Теперь этот день переносится по крайней мере на 3 года вперед, до тех пор, пока в Чечне, последнем субъекте России, где до сих пор не действует суд присяжных, он не будет введен. Это произойдет только в начале 2010 года. Соответствующий законопроект, отменяющий для чеченцев скорое появление суда присяжных, внесен группой депутатов Государственной Думы. Материал на эту тему в сегодняшней «Независимой».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Заместителю главы Центрального банка России Андрею Козлову, на которого минувшим вечером было совершено покушение, сделана операция. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Около 20 высокопоставленных российских чиновников таможни, ФСБ, прокуратуры и правительства отправлены в отставку. В канадском городе Монреаль совершено нападение на студентов местного колледжа. Погибла девушка, ранены около 20 человек. Россия может наложить вето на решение о статусе Косово в Совете Безопасности ООН. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Сергей Семинский. Законопроект об особом экономическом статусе Чечни, демографическая ситуация в Германии, споры в США вокруг фильма «Путь к 11 сентября», терроризм и систематизация информации о нем. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И вот хотелось бы, Наташа, в этот раз поговорить с вами про главную тему нашего утреннего эфира. Как вы знаете, мы спрашиваем наших слушателей, как они относятся к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний. Скажите, а как обстоят дела в спорте? Существует ли там такая вот преемственность?
Ну, преемственность здесь все-таки скорее спортивная. Это я хочу сказать, что есть несколько знаменитых спортсменов, у которых дети стали не менее знаменитыми спортсменами, но, естественно, не за счет денег родителей, а за счет собственных усилий. Например, теннисистка Вера Звонарева, которая выиграла на прошлой неделе открытый чемпионат США в парном разряде. Ее папа Игорь Звонарев был известным игроком по хоккею с мячом, потом он руководил командой «Динамо», а ее мама Наталья Быкова играла в хоккей на траве и была бронзовым призером Олимпиады 1980 года. И второй пример — Светлана Кузнецова. Ее отец, заслуженный тренер СССР и России и по велоспорту Александр Кузнецов. Он подготовил 7 олимпийских чемпионов и более 40 чемпионов и рекордсменов мира, среди которых Вячеслав Якимов, Михаил Игнатьев и Галина Царева, жена Александра, и, соответственно, мама Светланы. Ну и хочу сказать, что вот, например, что касается денег, вот Светлана, когда стала выигрывать турниры, она стала, наоборот, сама помогать своим знаменитым родителям. Весь гонорар, полученный за победу на открытом чемпионате США в 2004 году, она передала на строительство велотрека в Санкт-Петербурге. Кстати, Светлана вчера успешно провела стартовую встречу на женском теннисном турнире в Бали. Она обыграла японку Эрику Такао 6-1, 6-2. Ну, а теперь к другим новостям. В среду 8 матчами завершился первый тур группового турнира Лиги чемпионов по футболу. ЦСКА сыграла в ничью на выезде с португальским Порту 0-0. Еще в одном матче с участием португальской команды счет не был открыт в Копенгагене. Бенфика не смогла обыграть местный клуб. Киевская «Динамо» на своем поле потерпела поражение от бухарестского «Стяо» с разгромным счетом 1-4. «Леон» дома обыграл мадридский «Реал» 2-0. Другая французская команда «Лиль» в Брюсселе сыграла в ничью с «Андерлехтом» 1-1. Оба английских клуба одержали победу. Манчестер Юнайтед на своем поле одолел шотландский Селтик 3-2. Арсенал на выезде взял верх над Гамбургом 2-1. Милан дома выиграл у греческого АЭКа 3-0. В Бразилии на чемпионате мира по баскетболу среди женских команд прошли матчи второго тура первого группового этапа. Сборная России одержала вторую победу подряд, обыграв на этот раз команду Китая 86-66. Россия обеспечила себе выход в следующий круг из группы С, как и главный фаворит турнира сборная США. Она вчера добилась победы над командой Нигерии 79-46. Ну а подробнее о баскетболе мы поговорим в следующем часе.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Семь часов 7:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Мадриде с 18 по 22 сентября пройдет традиционный показ моделей осенне-зимней одежды. Накануне главного смотра испанской моды «Сибелес» его организаторы столкнулись с неожиданной проблемой. Мадридские власти категорически запретили прибегать к услугам слишком худых манекенщиц. Из испанской столицы Виктор Черецкий.
На этот раз заместитель советника по экономическим вопросам мадридского регионального правительства Конча Герра, которая вызвала на ковер организаторов «Сибелес», была категорична. Никаких худышек, самое меньшее 56 килограммов при росте 1,75 м, ни грамма меньше. И это не чудачество руководящей дамы. Год назад участие слишком худых манекенщиц в «Сибелес» окончилось скандалом, который устроила по этому поводу местная политическая оппозиция. Для скандала были определенные основания. Дело в том, что еще 7 лет назад испанские законодатели приняли решение, запрещающее выводить на подиум не в меру тощих манекенщиц. Подобное ограничение было введено в связи с многочисленными жалобами родителей девиц 15-18 лет. Девицы, подражая своим кумирам-манекенщицам, желали похудеть, отказывались от пищи и в конце концов попадали в больницу с анорексией. Проблема приобрела общенациональный характер, а посему испанский парламент вынужден был принять соответствующее решение, указав, что кумиры молодежи должны быть в меру упитанными. Директор «Сибелес» Леонор Перес Пита. Рекомендации парламента нам придется выполнить. Кстати, мы всегда придерживались и возрастного ценза. Никаких девочек-подростков, как в Париже, Милане и Лондоне. Мы заинтересованы, чтобы наши манекенщицы производили хорошее впечатление. Между тем, устроители смотра расходились с совещания в региональном правительстве, почесывая в затылках. Дело в том, что Сибелис – высококлассный праздник моды, претендующий на третье место в мире после Нью-Йорка и Парижа. Участвуют в нем 27 лучших испанских модельера, каждому полагается по меньшей мере 18 манекенщиц. А посему их отбирали заранее, тоже из самых лучших, у себя и за границей. А теперь оказалось, что примерно треть манекенщиц, девушкам, не отвечающим испанским стандартам, срочно придется искать замену. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
7:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет».
Полюбуйтесь на сына Чикатило. Обозреватель сайта «Телекритика» Сергей Митрофанов посвящает свою статью показанному по одному из центральных телеканалов документальному фильму о Юрии Чикатило, сыне Андрея Чикатило, признанного виновным в убийстве более 50 человек.
Конечно, эта идея параноидальная, что ТВ специально с какой-то целью сводит российских зрителей с ума. Но в последнее время даже психически стойкие зрители начинают сомневаться, что на телевидении нет заговора. Ну а как, скажите иначе, можно расценить, что, например, по НТВ, да и по смежным каналам, с утра до вечера про трупы, прокуроров, обыски, ментов, бандитов и больше ни о чем. Но окончательно сомнения в адекватности ТВ развеял фильм про сына Чикатило. «Сейчас вы увидите его без грима», — зловеще объявил диктор. «И ведь показали?» Проблема для восприятия заключается в том, что сын Чикатило, или, как теперь говорят, сын культового маньяка Чикатило, вроде бы сам не маньяк, а обычный человек, хотя имевший столкновение с законом. И зачем о нем снимать кино, и почему он должен быть в гриме или же без грима, так сразу и не поймешь. И если он, то есть сын маньяка, решает в конце концов оставаться в гриме, стесняется, допустим, своего знаменитого отца, то непонятно, почему нужно на всю страну объявлять. Вот в таком гриме он обычно ходит, а вот так он выглядит без грима, полюбуйтесь. Может быть, сын Чикатило и не очень хороший человек, но все же это форменная подстава со стороны съемочной группы. С другой стороны, есть такой кинодокументалистский прием – собирать вместе, например, детей высших чинов Третьего Рейха и поражаться тому, как у них в жизни похоже или не похоже получилось. Почему бы для кучи не вытащить на свет и сына маньяка, тем более, что есть такой сталинский тезис – сын за отца не отвечает.
Однако в этом случае фильм, во-первых, как бы вовсю старается данный тезис опровергнуть, во-вторых, на наших глазах преследует человека, на самом деле, как бы старательно толкая его на путь маниакальных действий.
Значит, чем сын, по мнению съемочной группы, похож на отца? Первое. Постоянно меняет свой образ, в том числе и во время съемок этого фильма, и даже зачем-то попросил загримировать его в образе Пушкина. Явно неспроста. Второе. Как и у отца маньяка, последняя должность Юры Чикатило – снабженец. Третье. Опросили какую-то профессиональную гадалку, та по картам Таро определила, что проклятие семьи Чикатило все еще работает. Веско, веско. Четвертое. Филолог подверг анализу саму фамилию Чикатило и определил, что такое прозвище давали либо изрезанному человеку, либо лихому рубаке. То есть порубит Юра всех. Пятое. Юра Чикатило любит шашлык, а это кровь, мясо. Шестое. Сын читал следственное дело отца и теперь намеревается доказать, что вообще-то тот не был маньяк. Значит, точно сам маньяк. Нормальный человек ведь не будет сомневаться, что советский суд расстрелял невиновного. Чем Юра Чикатило не похож на отца маньяка? Первое. Отец учился на пятерке, а Юра на тройке. Второе. Отец имел проблемы сексуального характера, а Юра нет. Собственно, и все. 6-2 не в пользу сына. Что попутно сделала съемочная группа? Первое. Взяла интервью у вдовы Андрея Чикатило, после которого Феодосия Семеновна вообще-то отправилась на кладбище. Голос диктора. Это было первое и единственное ее интервью. Второе. Разыскала скрывающегося Юру Чикатило со словами «Родственники жертв собираются отомстить», после которого Юра заявил, что следующего корреспондента он попросту прибьет. Ну, маньяк, что с него взять? Третье. Его жене сообщили, что ваш муженек-то того, сын маньяка, после чего молодые, естественно, расстались. Здорово, что это произошло как бы на камеру, оживляет. А затем доброходы еще и сообщили на всякий случай. Через 9 лет Юра Чикатило достигнет возраста своего отца, когда тот в крошку покрошил 52 человека. Типа ждите. Ну, и кто тут маньяк?
Сергей Митрофанов признается, что ему близка эта тема. В свое время он изучал дело Андрея Чикатило и даже встречался с ним в камере смертников.
Изучая дело, я, собственно говоря, во-первых, был тогда удивлен, что насколько оно было плохо подготовлено. И если уж говорить о фактической стороне дела по фильму, то сын Чикатило имеет основание каким-то образом добиваться пересмотра этого дела. Ну, а что касается телевизионного продукта, то сама идея картин и сама идея телевизионных передач, которые в последнее время транслируются в эфир, это удивить, испугать, поразить. У них продуманных месседжей гуманистического характера или там исследовательского характера, в общем-то, не присутствует. Проблемы сами по себе, которые действительно где-то там в этих темах есть, они все проваливаются в тартарары. Остается лишь, в общем-то, какая-то вульгаризация. Я написал, что это сводящая с ума, потому что, ну, что на самом деле? Что можно вынести? Ничего. Только какой-то фон в сознании, что там есть где-то сын Чикатило, и вот скоро он нас всех зарежет. Ну, что от этого? Ничего не меняется.
Полюбуйтесь на сына Чикатило. Сергей Митрофанов на сайте Телекритика. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 сентября, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
К 2010 году число пользователей мобильной связи третьего поколения достигнет миллиарда. Учитель террориста к годовщине трагедии 11 сентября.
Эти темы вы услышите в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний? И пока у нас есть время, я прочитаю несколько сообщений. Семейственность разрушает семьи, поэтому губительно для государства, считает наш слушатель по имени Константин. Нас звали в капитализм, а перевели в феодализм, пишет наш слушатель по имени Владимир. Видимо, богатенькие чиновники, простите, хотят, чтобы их деткам никогда не встречалась нужда в жизни. Это, в принципе, естественно. Ну, а если у деток дубовая голова на плечах, то ей всегда поможет Иван Дурак за пятак. Я к ним не отношусь, пишет наш слушатель по имени Добрый. Те, кто отрицательно относится к назначению детей-чиновников на высшие посты в разных структурах, те не знают конституцию нашего государства. Именно она это позволяет, пишет наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Дети высокопоставленных чиновников, занимая посты в коммерческих структурах, это полное безобразие. Для этого нужно ввести новую статью Уголовного кодекса, так же, как в советские годы, за семейственность в торговле, пишет наш слушатель Александр Николаевич из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» время гостей. Ведущий Виталий Портников. Гостем студии будет депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Похмелкин. Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Заместителю главы Центрального банка России Андрею Козлову, на которого минувшим вечером было совершено покушение, сделана операция. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Водитель Козлова при покушении был убит. Стрелявшим удалось скрыться. Около 20 высокопоставленных чиновников таможни, ФСБ, прокуратуры и правительства отправлены в отставку, сообщила Генеральная прокуратура России. По данным следствия, все они замешаны в так называемом деле трех китов, связанном с контрабандными поставками мебели. Россия может наложить вето на решение о статусе Косово в Совете Безопасности ООН, заявил российский президент Владимир Путин. Это может быть сделано, если Совет Европы не признает итоги референдума по вопросу о независимости Южной Осетии, намеченного на 12 ноября. В канадском городе Монреаль совершено нападение на студентов местного колледжа. Погибла девушка, ранено около 20 человек, некоторые в критическом состоянии. Стрелявший убит полицией в перестрелке. Правительство палестинской автономии подало в отставку. Кабинет во главе с Исмаилом Ханией, сформированный несколько месяцев назад группировкой «Хамас», тем самым дает возможность создать новое правительство национального единства. Кабинет министров Германии одобрил отправку военных кораблей для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Премьер-министр Украины Виктор Янукович встречается сегодня в Брюсселе с руководством ЕС и НАТО. Одна из тем обсуждения – новое соглашение о партнерстве Евросоюза с Украиной. В Кемеровской области потерпел катастрофу вертолет. 3 человека погибли, 1 ранен. Среди погибших Владимир Лаврик, генеральный директор компании «Южкузбасс-Уголь», который принадлежал вертолет. Иран отверг появившееся предположение о том, что он может сократить экспорт нефти из-за конфликтных отношений с Западом. Футболисты московского ЦСКА сыграли в ничью со счетом 0-0 свой первый в этом сезоне матч группового этапа Лиги чемпионов с португальским «Порту».
И о погоде. Большая часть европейской территории России попадает в тыл западносибирского циклона. Даже на северо-западе почувствуется отдельное влияние этого атмосферного монстра. Здесь различные дожди и похолодания вплоть до ночных заморозков, граница которых дойдет до широты Татарстана, Самары и Башкирии. В Москве сегодня днем кратковременный дождь, максимальная температура 19-21 тепла, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также дождь, температура днем 18-20 градусов.
Семь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. На этой неделе стало известно о назначении Андрея Патрушева, младшего сына главы ФСБ Николая Патрушева, на должность советника председателя Совета директоров Роснефти Игоря Сечина. В нефтяной компании никак не комментируют назначение, а об Андрее Патрушеве известно только то, что ему 25 лет, и он выпускник Академии ФСБ. Его старший брат Дмитрий работает во внешторгбанке, где, по некоторым данным, отвечает за выдачу кредитов нефтяным компаниям. Карьера Андрея Дмитрия Патрушевых далеко не первый пример того, как дети высокопоставленных чиновников занимают высокие посты в бизнесе и политике, едва получив образование. Сын премьер-министра России Петр Фродков, глава одного из департаментов Внешэкономбанка, сын министра обороны Сергей Иванов-младший, вице-президент Газпромбанка, а Сергей Матвиенко, сын губернатора Петербурга, вице-президент Внешторгбанка. Дети чиновников в большом бизнесе. Над темой работал наш коллега Карен Агамиров.
Дочь бывшего министра экономики России Евгения Ясина, экономист и журналист Ирина Евгеньевна рассуждает.
Вы знаете, это процесс обычный для таких слаборазвитых монархий. Вы знаете, в принципе, назначение своего ребенка куда-то – это естественное, наверное, желание очень многих родителей. И ребенку самому непросто, потому что даже если он этого достиг сам, его все равно все будут обвинять, ну, какое-то, по крайней мере, время сначала, в том, что там папа породил. Мне самой приходилось переживать эти упреки, потому что я была дочерью министра, и мне говорили, ну, конечно, у тебя папа министр, он тебя там толкает везде, хотя папа меня никогда в жизни никуда не толкал. Конечно, напрягает вот в той ситуации, про которую вы меня спрашиваете, то, что эти люди назначают своих сыновей в одни и те же места. Это все Роснефть, Газпром, Внешторгбанк. Это такие государственные кормушки.
Подвела черту Ирина Ясина. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин давно и серьезно исследует тему политической элиты «Новой России». Он смотрит на райскую жизнь детей столоначальников по Мирскому.
Надо сказать, что это характерная черта времени, и можно назвать ее как институализация элиты. Дело в том, что многие чиновники, особенно из питерских, столкнулись с проблемой устройства своих детей, которые к этому времени уже закончили вузы. Ну, большая часть из них была направлена в бизнес, а некоторые решили пойти по стопам отцов и занять государственные посты. Однако характерной чертой является то, что они занимают посты, не связанные с какой-то ответственностью, зато связанные с, ну, скажем так, консультационной деятельностью, которую очень легко оплачивать и достаточно высоко. В принципе, в этом можно усмотреть некую коррупционную составляющую.
Простой человек сегодня может как бы без протекции, вот без родственных связей достичь чего-то в бизнесе, вот занять вот те посты, которые дети чиновников занимают?
А все зависит от личных качеств, профессиональных качеств этого человека. Я полагаю, на самом деле, что сейчас такие возможности есть. Большинство экспертов, специалистов, консультантов, советников, помощников, просто хороших профессионалов – это люди, сделавшие сами себя.
Резюмировал Алексей Мухин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Петербурга.
человек может воспитывать своих детей по принципу, что они ничем не выделяются среди остальных людей, а есть люди, которые считают, что они уже всего добились, и их ребенок на их уровне, хотя это, я думаю, что не так.
Если родители нормально зарабатывают, они, наверное, могут дать хорошее образование своим детям и нормально их воспитать, и тогда они запросто могут занять нормальное место в нормальной коммерческой фирме. Почему нет?
На самом деле это плохо, конечно, но такова действительность. Если бы у нас были связи, мы бы, наверное, тоже туда вылезли.
Да не очень хорошо. Все-таки это протекция. Но, по-моему, ситуацию не переломить. Как было это в России, так есть, так и будет.
Если человек вообще способен, если у него есть такие таланты, такие данные, почему бы нет? Я думаю, что, может быть, это и не очень плохо.
Я очень спокойно к этому отношусь, потому что если элита передает свои знания своим детям, если они это воспринимают, почему бы и нет?
Это, естественно, любой отец своего сына или дочь устраивает фирму. Он знает цель и каким образом надо продвигаться ему. Но очень жаль, что очень толковые ребята, они не могут продвинуться, если нет таких родителей.
Если молодой человек или девушка обладает соответствующими способностями, образованиями, то отношусь к этому положительно. Высокопоставленные родители обладают возможностью дать хорошее образование и обеспечить хороший стартовый рост карьеры.
Когда это делается просто пристроить, в общем, не очень путевого ребенка, конечно, неприятно. Но вот мне кажется, что в нашей стране у высокопоставленных чиновников больше возможности давать адекватное образование своим детям. И, может быть, они что-то изменить смогут, имея еще такое плечо, которое могут посоветоваться и так далее.
Это, конечно, несправедливо, потому что в большинстве случаев, естественно, они не своим трудом туда попадают. Иногда смотришь, когда человек абсолютно неподготовленный, а находится там только по причине, то есть там родственники либо отцы, то, конечно, возмущение просто. Ну, эту ситуацию исправить, мне кажется, невозможно.
Можно, может быть, пожалеть этих детей, потому что не сами они выбирают этот путь. А, на мой взгляд, человек должен сам в жизни угадать, почувствовать свое предназначение, сделать свой свободный выбор и в профессии в том числе. Да этой свободы выбора у них нет.
Мне как-то все равно. Я из этого ничего не вижу, ни плохого, ни хорошего.
Я не вижу ничего плохого в преемственности, потому что, когда ребенок растет в той или иной атмосфере, он впитывает в себя эту атмосферу. И если он действительно учился, если ребенок сумел взять все то, что ему дали родители, и готов использовать это на благо своей страны, я думаю, что ему можно дать возможность применить это все.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных фирм? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Еврокомиссия может запретить продажи операционной системы Windows Vista. К 2010 году число пользователей мобильной связи третьего поколения достигнет миллиарда. Создатели компьютерного червя приговорены к тюремному заключению. Эти и другие темы подробнее в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Apple Computer объявила о начале продаж кинофильмов в интернет-магазине iTunes. Через iTunes будут продаваться фильмы 4 киностудий, принадлежащих Walt Disney Company. Фильмы будут доступны для покупки через интернет, начиная со дня их выхода на DVD. Стоимость фильма в интернет-магазине не превышает $15. О продаже фильмов через интернет рассказывает Владимир Губайловский.
Как утверждает генеральный директор Apple Стив Джобс, качество фильма, загруженного через интернет, будет почти таким же, как и на DVD. Пользователям широкополосных каналов с пропускной способностью 5 мегабит в секунду для загрузки копии фильма потребуется около 30 минут. Компания Amazon.com также объявила о начале продаж фильмов через интернет. Цены на Амазоне будут примерно те же, что и в iTunes.
Новости коротко. Еврокомиссия может наложить запрет на продажу в странах Евросоюза новой операционной системы Windows Vista компании Microsoft. Операционная система должна поступить в продажу в Европе в 2007 году. Еврокомиссия настаивает на том, чтобы из нового программного продукта Microsoft были удалены встроенные программные средства безопасности. Еврокомиссия считает, что компания Microsoft нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза, навязывая пользователям свои продукты и лишая их возможности выбора. Согласно отчету исследовательской компании Wireless Network, количество пользователей сотовой связи третьего поколения к концу 2006 года достигнет во всем мире 167 миллионов. Согласно прогнозу, к 2010 году число пользователей мобильной связи третьего поколения превысит 1 миллиард. Развитие широкополосной мобильной связи требует в первую очередь быстро растущий мобильный интернет. Граждане Марокко Фарид Эсебар и Ашраф Балул, создавшие компьютерного червя «Затоп», приговорены к тюремному заключению. Компьютерный червь «Затоп» поразил более 250 тысяч компьютеров в 2005 году. Атака была нацелена на машины под управлением операционной системы Windows 2000. От атаки червя пострадали крупные средства массовой информации, такие как CNN и New York Times. Суд приговорил Фарида Эсебара к 2 годам тюремного заключения, Ашраф Балул приговорен к 12 месяцам.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Эльмар Муртазаев, независимый обозреватель, пишет в сегодняшнем номере «Коммерсанта» о недавнем ЧП на Ленинградском проспекте. Веселая история с провалом 200-метрового куска Ленинградского проспекта развивалась и закончилась по всем правилам дорогой моей столицы. Удивительным образом очередная авария не превратилась в катастрофу. Трубы лопнули, а дорожное покрытие просело ровно в тот момент, когда на дороге просто никого не было. Московское телевидение трубит сейчас фанфары заботливому городскому начальству, за 2 дня залатавшему асфальт и коммуникации. Чиновники в экстренном порядке определили виновного в лице строительной компании Top Floor Invest и обязали ее погасить городу все издержки. Налицо классический хэппи-энд по-московски. Грунт засыпан, промой. Ликвидировано, виновные наказаны. Для полноты картины осталось наградить водителя провалившегося КамАЗа за проявленную сноровку. Московское правительство, похоже, спешит закрыть тему еще до того, как посыпятся неизбежные вопросы, а их много. Согласно официальной версии, изложенной заместителем начальника стройкомплекса Москвы Александром Максименко, строители не учли особенности гидрогеологической структуры местности. Интересно, что значит «не учли», при том, что каждый подобный проект проходит долгое согласование в среднем в 12 муниципальных регулирующих ведомствах. Допустим, это все же ошибка строителей, тем более, что по столичным законодательным нормам конечная ответственность за качество строительства лежит именно на организации подрядчика. Эта норма, кстати, и позволяет многим инвесторам и заказчикам, получающим главные прибыли на рынке недвижимости, избегать исков покупателей, возмущенных плохим качеством строительства и отделки квартир и офисов. Но тогда нельзя ли поподробнее рассказать, где еще и какие объекты строит Top Floor Invest, насколько далеко они располагаются от коммуникаций и транспортных магистралей, когда планируется их ввод в строй? Все эти логичные вопросы повисают в воздухе, поскольку адресуются к системе, непрозрачность которой обеспечивает ей огромные сверхприбыли. Бессмысленно апеллировать к понятиям профессиональной чести и морали. Это сейчас несовременно. Глупо спрашивать с точки зрения выгодности и эффективности для государства. Все равно доходность для чиновников возникает в другом месте. Диалог невозможен даже с точки зрения принципов чиновного самосохранения. После Трансвааля стало понятно, что даже если авария превращается в катастрофу, никто все равно не несет за нее реальной ответственности. Это комментарий независимого обозревателя Эльтара Муртазаева в газете «Коммерсант».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Заместителю главы Центрального банка России Андрею Козлову, на которого минувшим вечером было совершено покушение, сделана операция. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Около 20 высокопоставленных российских чиновников таможни, ФСБ, прокуратуры и правительства отправлены в отставку. В канадском городе Монреаль совершено нападение на студентов местного колледжа. Погибла девушка, ранено около 20 человек. Правительство палестинской автономии подало в отставку. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Семь часов 7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Вступление России во Всемирную торговую организацию приведет к снижению средней ставки импортных пошлин в стране с 10,2% до 6,9%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Переходный период после вступления страны в ВТО составит для разных групп товаров от 1 года до 7 лет. При этом в первый год импортные пошлины не будут снижены ни для одного товара. Для продукции сельского хозяйства, по словам министра, в течение всего переходного периода средняя пошлина сократится незначительно – с 21,5% до 18,9%. Мировая индустрия использовала лишь 18% всех разведанных на Земле запасов нефти. Оставшихся резервов, примерно 4,5 триллиона баррелей, при нынешнем объеме потребления хватит еще на 140 лет. Такие оценки представил на конференции ОПЕК в Вене президент крупнейшей из всех нефтяных компаний мира Сауди Арамко, государственной компании Саудовской Аравии. Большинство экспертных оценок объема извлекаемых запасов нефти на Земле составляют от 3 до 4 триллионов баррелей. По тем же оценкам, если потребление нефти будет расти ежегодно на 2%, начиная с текущего уровня, запасов сырья хватит еще примерно на 70 лет. Немецкая компания MAN, третья в Европе производитель грузовых автомобилей, официально объявила, что заинтересована в покупке шведской компании Scania, четвертой среди европейских компаний этой индустрии. Если сделка, оцениваемая экспертами в 12-15 миллиардов долларов, состоится, новая компания станет крупнейшим в Европе производителем большегрузных автомобилей, почти 30% западноевропейского рынка, обойдя нынешних лидеров – шведскую Volvo, у которой 27% рынка, и немецкую Daimler Chrysler 20%. Японская компания Toshiba подписала с правительством Польши предварительное соглашение о строительстве завода по выпуску крупных жидкокристаллических мониторов для телевизоров более 32 дюймов. Новый завод в городе Кабержице на юго-западе Польши, который планируется открыть в августе 2007 года, обойдется компании в 50 миллионов долларов. Через два года объем ежегодного выпуска составит здесь 2 миллиона мониторов. Предприятие в Польше станет вторым заводом компании Toshiba в Европе. Первый был открыт в Великобритании.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 14 сентября, 26 рублей 80 копеек за доллар США и 34 рубля 1 копейка за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
14 сентября 1995 года. Программа «Поверх барьеров». Интервью с Василием Григорьевым, создателем русской версии телепередачи НТВ «Куклы». Право на создание в России русского варианта знаменитых кукол Григорьев выкупил у французского телеканала «Антенн-2». В декабре 1994 года куклы появились на российском экране. 13 июля 1995 Генеральная прокуратура возбудила против программы уголовное дело, а имя автора исчезло из титров. Василий Григорьев об истории создания кукол.
Непосредственно я занимался этой программой в период ее подготовки. Вот мне надо было ее создать и поставить на ноги. И привести дело к тому, чтобы группа, которая сегодня насчитывает около 50 человек, могла уже и без моего участия дальше продолжать эту программу. Хотя, конечно, я получаю сценарий, конечно, я, так сказать, имею и сегодня прямое отношение к программе. Было время, когда только я имел представление о том, что такое эта программа и как она должна быть сделана технически, с точки зрения, так сказать, иллюзионных технологий, практики и так далее, потому что ничего подобного в России не было, во Франции было. Ну, в общем, в определенном смысле мы копировали французские технологии, Хотя конечный результат очень далек от того, что происходит во Франции. Программа, которая выходит в России, совершенно другая. Она не похожа ни на английскую, ни на французскую. Она самостоятельна. Но это результат 8 месяцев работы. Я абсолютно не был уверен, что программа состоится. Слишком велика дистанция технологическая между Францией и Россией. С января начал выходить формат программы, который более-менее соответствовал тому, вот, что я держал в голове, когда вообще собирался все это делать. Было удивительно, что это получилось, потому что бардак и хаос вокруг производственный, конечно, немыслимый. Надо было найти такой вариант, который мог получиться в России на основе, не пугайтесь этого слова, менталитета, да, ужасное оно, но сознание, вот, московского российского сознания. Вот. И оказалось, что это, в общем, аллюзии, что это иносказание. Мы обобщаем все и вся. Там нет ни конкретного времени действия, ни конкретного места действия, оно никак не обозначено. О каких фактах политической или социальной жизни мы говорим? Да Бог их знает. Оно совершенно несравнимо ни с французской программой, ни с английской.
Не желая вступать в конфликт с российскими властями, Василий Григорьев обосновался в Париже. Телепрограмма была закрыта с приходом к власти Владимира Путина. Радио «Свобода», 14 сентября 1995 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Полянова.
Семь часов 7:52 в Москве. Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Как и все репортажи рубрики на этой неделе, он посвящен теме терактов в США 11 сентября 2001 года. Как люди в разных странах вспоминают те события и воспринимают теперь окружающий мир, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Живя в Берлине и наблюдая, как застраивается высотными зданиями новый центр германской столицы, я всегда поражался той сумме технологий, которая сегодня стоит за любым проектом. Это запись голоса стюардессы первого самолета, захваченного террористами 11 сентября 2001 года. «Меня зовут Бетти Онг, номер 3 на рейсе 11. В бизнес-классе кого-то зарезали. У нас практически нечем дышать. Они применили перцовый газ или что-то такое». Ответный голос: «Бетти, вы меня слышите?» Связь прервалась. Через 17 минут самолет, ведомый теперь Мухаммедом Аттой, врезался в первую башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. А до этого Мухаммед Атта изучал градостроительство в Гамбургском университете. Его профессором был Дитмар Махули, которому всегда нравился этот вежливый, скромный и умный студент с Востока. 5 лет назад профессора атаковали журналисты, спрашивали, что это за ощущение быть педагогом террориста, массового убийцы. «Чувствует ли он себя обманутым?» – спросили тогда его. «Конечно, конечно», – после небольшой паузы ответил профессор, ибо как умный человек понимал, как лгут слова в подобном случае, как они неточны. И его мысленный разговор со своим бывшим студентом, но еще более с самим собой, продолжался все эти 5 лет. С одной стороны, он убежден, что он ничего не проглядел. С другой, он перечитал недавно одну из курсовых работ «Атты» и наткнулся на фразу «Традицион ist nicht notwendig». Традиция не обязательно старомодна и не является синонимом стагнации. Более того, традиция не должна обязательно исходить из глубины веков. Она может быть начата и совсем недавно.
«Sondern kann erst kürzlich begonnen haben».
«Означало ли это что-нибудь еще?» – спрашивает себя Дитмар Махули. Профессор вспомнил, как скривился Атта после его замечания, что туризм мог бы стать мотором развития исламских регионов мира. Дитмар Махули надеялся когда-то, что такие, как Атта, смогут стать посредниками для улучшения взаимопонимания между Европой и арабским миром. И еще одному научила профессора Дитмар Махули 11 сентября. Оно привило ему чувство ужаса от ощущения, как же много чудовищного может быть скрыто в знакомом человеке, и подвело к мысли, что любой может оказаться в состоянии совершить любое злодеяние. Фраза «ничто человеческое мне не чуждо» приобрела для него новый зловещий смысл, ибо человеческим он начал теперь считать и действия инженера Холокоста Адольфа Эйхмана, и поступок агента Штази, доносящего на собственную жену, и совершенное его бывшим студентом, доказавшим, что для человека дистанция от созидания до разрушения так же коротка, как для ребенка в песочнице. Дитмар Махули нашел недавно копию своего рекомендательного письма, написанного для практики Атты в Каире, и прочитал: «Ich kenne ihn sehr gut. Я знаю его очень хорошо и поручусь за Мухаммеда во всех отношениях». In jeder Beziehung. Дитмар Махули говорит: «Einen solchen... Подобное письмо я сегодня уже не решусь ни для кого написать». Архитектор Даниэль Либескинд, знаменитый своим проектом еврейского музея в Берлине и победитель конкурса на проект новой застройки Ground Zero, место, где стояли в Нью-Йорке башни-близнецы, сказал недавно, что события 11 сентября сильно повлияли на архитектуру и вообще на восприятие людьми окружающей среды. Другого мнения придерживается берлинец Дмитрий Хмельницкий, архитектор, историк архитектуры и журналист.
Нет, для меня абсолютно ничего не изменилось, потому что мне кажется, что глобальное значение этих событий просто преувеличено. Политический, религиозный экстремизм, а соответственно и терроризм, как средство достижения, так сказать, экстремистских целей, был совершенно не новое дело, был всегда. Значит, что изменилось сейчас, это технические возможности, позволяющие за один раз одной бомбой убить не 20 человек или не 100, а вот так вот, так сказать, самолетом шарахнуть по дому. Возможность это дается один раз. Больше за 5 лет такого не получилось. С этой точки зрения я просто не вижу ничего, что могло бы принципиально изменить мое представление о мире и терроризме. Шансов у террористов нету, потому что цели у них всегда утопические, и процесс борьбы превращается в самоцель. Для архитектуры это абсолютно ничего не значит. Продумать способы эвакуации, продумать еще какие-то технические детали. Но, в принципе, я плохо себе представляю, чтобы для архитектора что-то изменилось.
И все же восприятие мира в целом у европейцев изменилось. Появилось ощущение беспомощности простого человека перед лицом новой опасности. И в этом, возможно, тактическая, и поэтому, будем надеяться, временная победа тех, кто замышлял сценарий страшного шоу 11 сентября.
Репортаж Юрия Векслера из Германии из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока» завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Осторожное российское участие в Ливанской миротворческой миссии. США – первый политический успех иммигранта из России. Целительные свойства зеленого чая, скорее всего, преувеличены.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний? У нас есть еще несколько сообщений. Россия 2006 года – это классическая эксплуататорская страна, где верхи эксплуатируют низы, оттого верхи и пристраивают своих отпрысков на теплые места в руководстве страной. Вот такое суровое сообщение от слушателя Георгия Георгиевича. Подчиняясь мнению императора Петра I, на государственные должности должны назначаться образованные, умные и опытные люди с учетом энергичности, возраста и мудрости. Частные фирмы таких ограничений могут и не придерживаться, пишет наш слушатель Владислав. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Прежде всего, американцы живы и невредимы.
Бороться нужно с незаконно послушными, а не представителями каких-либо этнических групп.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Совершенно очевидно, что все это дело рук властей Киргизии.
Или это лишь попытка купить по дешевке входной билет в Организацию Объединенных Наций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и